Аргумент четвертый. Теория души как эйдоса жизни. Тогда послушай. В молодые годы, Кибет, у меня была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют познанием природы. Мне представлялось чем-то возвышенным знать причины каждого явления, почему что рождается, почему погибает и почему существует. И я часто бросался из крайности в крайности, вот какого рода вопросы задавал себе в первую очередь. Когда теплое и холодное вызывают гниение? Не тогда ли, как судили некоторые, образуются живые существа? Чем мы мыслим? Кровью, воздухом или огнем? О происхождении живых существ из смешения теплого и холодного смотри у Анаксимандра, Эмпедокла, Анаксагора и его ученика Архилая, с которым находился в близких отношениях Сократ. Гиппократ считал, что человек и всякое живое существо состоит из огня и воды. Эмпедокл говорил, что мысль у людей есть не что иное, как омывающее сердце кровь, и что все части огня обладают мышлением и причастны разуму. Согласно Анаксимену, человек есть воздух, а душа воздушна. По Гераклиту огонь разумен. Гиппократ находит в огне место пребывания души, ума, мышления, роста. Или же ни тем, ни другим, ни третьим, а это наш мозг вызывает чувства слуха и зрения и обоняния, а из них возникают памяти, представления, а из памяти и представления, когда они приобретут устойчивость, возникает знание. Алкмеон Кратонский, близкий к пифагорейцам, считает, что все ощущения соединяются некоторым образом в мозгу. Для Алкмеона мозг – переводчик разума. Размышлял я и о гибели всего этого, и о переменах, которые происходят в небе и на земле, и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию. Сейчас я приведу тебе достаточно веский довод. До тех пор я кое-что знал ясно, так казалось и мне самому, и остальным, а теперь из-за этих исследований я окончательно ослеп и утратил даже то знание, что имел прежде. Например, среди многого прочего перестал понимать, почему человек растет. Прежде я думал, что это каждому ясно. Человек растет, потому что ест и пьет. Мясо прибавляется к мясу, кости к костям. И также точно, по тому же правилу, всякая часть пищи прибавляется к родственной ей части человеческого тела, и впоследствии малая величина становится большою. Так малорослый человек делается крупным. Вот как я думал прежде. Правильно, по-твоему, или нет? «По-моему, правильно», — сказал Кибет. «Или еще. Если высокий человек, стоя рядом с низкорослым, оказывался головой выше, то никаких сомнений это у меня не вызывало. И два коня рядом тоже, или еще нагляднее. 10 мне казалось больше 8, потому что к 8 прибавляется 2. А вещь в 2 локтя длиннее вещи в 1 локоть, потому что превосходит ее наполовину собственной длины». «Ну хорошо, а что ты думаешь обо всем этом теперь?» — спросил Кибет. «Теперь, клянусь Зевсом, — сказал Сократ, — я далек от мысли, будто знаю причину хотя бы одной из этих вещей. Я не решаюсь судить даже тогда, когда к единице прибавляют 1. То ли единица, к которой прибавили другую, стала 2, то ли прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся 2 через прибавление одной к другой. пока каждая из них была отдельно от другой, каждая оставалась единицей, и двух тогда не существовало. Но вот они сблизились, и я спрашиваю себя, в этом ли именно причина возникновения двух? В том, что произошла встреча, вызванная взаимным сближением. И если кто разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине, через разделение. Ибо тогда причина будет как раз противоположной причине образования двух. Только что мы утверждали, будто единицы взаимно сближаются и прибавляются одна к другой. А теперь говорим, что одна от другой отделяется и отнимается. Я не могу уверить себя, будто понимаю, почему и как возникает единица или что бы то ни было иное, почему оно возникает, гибнет или существует. Короче говоря, этот способ исследования мне решительно не нравится, и я выбираю себе наугад другой. Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной ум. И эта причина мне пришлась по душе. Я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина ум. Я решил, что если так, то ум, устроитель, должен устраивать все наилучшим образом и всякую вещь помещать там, где и всего лучше находиться. И если кто желает отыскать причину, по которой что-либо рождается, гибнет или существует, ему следует выяснить, как лучше всего этой вещи существовать, действовать или самой испытывать какое-либо воздействие. Исходя из этого рассуждения, человеку не нужно исследовать ни в себе, ни в окружающем ничего иного, кроме самого лучшего и самого совершенного. Конечно, он непременно должен знать и худшее, ибо знание лучшего и знание худшего – это одно и то же знание. Рассудивши так, я с удовольствием думал, что нашел в Анаксагоре учителя, который откроет мне причину бытия, доступную моему разуму, и прежде всего расскажет, плоская ли земля или круглая, а рассказавши, объяснит необходимую причину, сошлется на самое лучшее, утверждая, что земле лучше всего быть именно такой, а не какой-нибудь еще». И если он скажет, что Земля находится в центре мира, объяснит, почему ей лучше быть в центре. Если он откроет мне все это, думал я готов не искать причины иного рода. Да, я был готов спросить у него таким же образом о Солнце, Луне и звездах, о скорости их движения относительно друг друга, об их поворотах и обо всем остальном, что с ними происходит, каким способом каждая из них действует само или подвергается воздействию. Я ни на миг не допускал мысли, что, назвавший их устроителем ум, Анаксагор может ввести еще какую-то причину, помимо той, что им лучше всего быть в таком положении, в каком они и находятся. Я полагал, что, определив причину каждого из них и всех вместе, он затем объяснит, что всего лучше для каждого и в чем их общее благо. И эту свою надежду я не отдал бы ни за что. С величайшим рвением принялся я за книги Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть и поскорее узнать, что же всего лучше и что хуже. Но с вершины изумительной этой надежды, друг Кибет, я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать, увидел, что ум у него остается без всякого применения, и что порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается совершенно нелепо воздуху, эфиру, воде и многому иному. О противоречии у Анаксагора Платон пишет и в «Законах», раздел 12. На мой взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми своими действиями Сократ обязан уму, а потом, принявшись объяснять причины каждого из них в отдельности, сказал – Сократ сейчас сидит здесь, потому что его тело состоит из костей и сухожилий, и кости твердые, и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться, и окружают кости вместе с мясом и кожей, которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись. И для беседы нашей можно найти сходные причины. Голос, воздух, слух и тысячи иных того же рода, пренебрегши истинными причинами. Тем, что, раз уж афиняне почли за лучшее меня осудить, я, в свою очередь, счел за лучшее сидеть здесь, счел более справедливым остаться на месте и понести то наказание, какое они назначат. Да клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии, увлеченные ложным мнением о лучшем, если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство. В Мегару и Беотию Фивы предлагали бежать Сократу и его друзья. Нет, называть подобные вещи причинами — полная бессмыслица. Если бы кто говорил, что без всего этого, без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, я бы не мог делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю, и в то же время, что в данном случае я повинуюсь уму, а не сам избираю наилучший образ действий, было бы крайне необдуманно. Это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиной. Это последняя толпа, как бы ощупью шаря в потемках, называет причиной, чуждым, как мне кажется, именем. И вот последствия. Один изображает землю, недвижно покоящуюся под небом и окруженную неким вихрем. Согласно Эмпедоклу, земля держится благодаря воздушному водовороту, и устойчивость ее можно сравнить с устойчивостью воды в кружке, которая не выливается при круговом вращении последней. Для другого она что-то вроде мелкого корыта, поддерживаемого основанием из воздуха. Но силы, которые наилучшим образом устроила все так, как оно есть сейчас, этой силы они не ищут и даже не предполагают за нею великой божественной мощи. Они надеются в один прекрасный день изобрести Атланта, еще более мощного и бессмертного, способного еще тверже удерживать все на себе, и нисколько не предполагают, что в действительности все связуется и удерживается благим и должным. Титан Атлант, по древнейшему преданию, поддерживал столбы, отделяющие небо от земли. По Гесиоду, Теогония, Атлант держит небо на голове, подпирая его руками, у крайнего запада, вблизи океана. А я с величайшей охотой пошел бы в учение к кому угодно, лишь бы узнать и понять такую причину. Ну, она не далась мне в руки. Я и сам не сумел ее отыскать, и от других ничему не смог научиться. И тогда в поисках причины я снова пустился в плавание. «Хочешь, я расскажу тебе, Кибет, о моих стараниях?» «Очень хочу», — отвечал Кибет. «После того, — продолжал Сократ, — как я отказался от исследования бытия, я решил быть осторожнее, чтобы меня не постигла участь тех, кто наблюдает и исследует солнечное затмение. Иные из них губят себе глаза, если смотрят прямо на солнце, а не на его образ в воде или еще в чем-нибудь подобном. Вот и я думал со страхом, как бы мне совершенно не ослепнуть душою, рассматривая вещи глазами и пытаясь коснуться их при помощи того или иного из чувств. Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия. Хотя уподобление, которым я при этом пользуюсь, в чем-то, пожалуй, и ущербно. Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным. И то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное. Идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, а что не согласно с ним, то считаю неистинным. Но я хочу яснее высказать тебе свою мысль. Мне кажется, ты меня еще не понимаешь. Да, клянусь Зевсом, сказал Кибет, не совсем. Но ведь я не говорю ничего нового, а лишь повторяю то, что говорил всегда и ранее, и только что в нашей беседе. Я хочу тебе показать тот вид причины, который я исследовал. И вот я снова возвращаюсь к уже 100 раз слышанному, и с него начинаю, полагая в основу, что существует прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее. Если ты согласишься со мною и признаешь, что так оно и есть, я надеюсь, это позволит мне открыть и показать тебе причину бессмертия души. «Считай, что я согласен, и иди прямо к цели», — отвечал Кибет. «Посмотри же, примешь ли ты вместе со мною и то, что за этим следует? Если существует что-либо прекрасное, помимо прекрасного самого по себе, оно, мне кажется, не может быть прекрасным иначе, как через причастность прекрасному самому по себе. Так же я рассуждаю во всех остальных случаях. Признаешь ты эту причину?» «Признаю». «Тогда я уже не понимаю и не могу постигнуть иных причин, таких мудреных. И если мне говорят, что какая-то вещь прекрасна либо ярким своим цветом, либо очертаниями, либо еще чем-нибудь в таком же роде, и отметаю все эти объяснения, они только сбивают меня с толку». «Прекрасное рассматривается в Гиппии большем. Смотри также пир. Просто без затеи, может быть, даже слишком бесхитростно, я держусь единственного объяснения. Ничто иное не делает вещь прекрасную, кроме присутствия прекрасного самого по себе или общности с ним, как бы она ни возникла. Я не стану далее это развивать. Я настаиваю лишь на том, что все прекрасные вещи становятся прекрасными через прекрасное само по себе. Надежнее ответа, по-моему, дать ни себе, никому другому нельзя. Опираясь на него, я уже не оступлюсь. Да, я надежно укрылся от опасностей, сказавший себе и другим, что прекрасное становится прекрасным благодаря прекрасному. И тебе тоже так кажется? Да. И стало быть, большие вещи — суть большие, и большие — суть большие, благодаря большому самому по себе, а меньшие — благодаря малому. Да. И значит, если бы тебе сказали, что один человек головою больше другого, а другой головою меньше, ты не принял бы этого утверждения, но решительно бы его отклонил, заявивши так. Я могу сказать лишь одно, что всякая вещь, которая больше другой вещи, такова лишь благодаря большому. То есть она становится больше благодаря большому, а меньшее становится меньшим лишь благодаря малому. То есть малое делает его меньшим. А если бы ты признал, что один человек головою больше, а другой меньше, тебе пришлось бы, я думаю, опасаться, как бы не встретить возражения. Прежде всего в том, что большее у тебя есть большее, а меньшее — меньшее по одной и той же причине. А затем и в том, что большее делает большим малое, ведь голова-то мала, а быть большим благодаря малому — это уж диковина. Ну что, не побоялся бы ты таких возражений? «Побоялся бы», — отвечал Кибет со смехом. «Стало быть, — продолжал Сократ, — ты побоялся бы утверждать, что 10 больше 8 на 2, и по этой причине превосходит 8. Но сказал бы, что 10 превосходит 8 количеством и через количество, и что вещь в 2 локтя больше вещи в 1 локоть длиною, но не наполовину собственного размера. Ведь и здесь приходится опасаться того же самого». «Совершенно верно. Пойдем дальше. Разве не остерегся бы ты говорить, что когда прибавляют один к одному, причина появления двух есть прибавление, а когда разделяют одно, то разделение? Разве ты не закричал бы во весь голос, что знаешь лишь единственный путь, каким возникает любая вещь, это ее причастность особой сущности, которой она должна быть причастна, и что в данном случае ты можешь назвать лишь единственную причину возникновения двух — это причастность двойки. Все, чему предстоит сделаться двумя, должно быть причастно двойке, а чему предстоит сделаться одним — единице. А всяких разделений, прибавлений и прочих подобных тонкостей тебе даже и касаться не надо. На эти вопросы пусть отвечают те, кто помудрее тебя. Ты же, боясь, как говорится, собственной тени и собственного невежества, не расставайся с надежным и верным основанием, которое мы нашли, и отвечай соответственно. Если же кто ухватится за само основание, ты не обращай на это внимания и не торопись с ответом, пока не исследуешь вытекающие из него следствия, и не определишь, в лад или не в лад друг другу они звучат. А когда потребуется оправдать само основание, ты сделаешь это точно таким же образом. Положишь в основу другое, лучшее в сравнении с первым, как тебе покажется, и так до тех пор, пока не достигнешь удовлетворительного результата. Но ты не станешь все валить в одну кучу, рассуждая разом и об исходном понятии, и о его следствиях, как делают завзятые спорщики. Имеются в виду софисты, которым противопоставляется истинный философ. Ведь ты хочешь найти подлинное бытие, а среди них, пожалуй, ни у кого нет об этом ни речи, ни заботы. Своей премудростью они способны все перепутать и замутить, но при этом остаются вполне собой довольны. Ты, однако же, философ, и потому, я надеюсь, поступишь так, как я сказал. «Ты совершенно прав», — в один голос откликнулись Симми и Кибет.